Меня зовут Евгения Родионова, за режиссерским пультом Андрей Меликов. И сегодня у нас в гостях журналист, политический обозреватель Станислав Кучер со своим особым мнением. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя. Здравствуйте все, кто нас смотрит.
Станислав, вам и нашим зрителям предлагаю посмотреть еще раз видео визита, первого визита Владимира Путина зарубежного в Китай, который сегодня прошел с помпой. Был расширенный состав нового правительства. Туда входили, значит, и экономический блок, и военный блок, и Белоусов, и, значит, и Шойгу. Все они присутствуют. Кстати, Белоусов, Шойгу и Путин и Си будут участвовать в такой неформальной встрече. Тоже интересно, какая там встреча будет. И Герман Греф туда приехал, Эльвира Набиуллина, представители бизнеса и так далее. Станислав, вы сейчас находитесь в Нью-Йорке. Как в Америке реагируют на этот визит? Насколько он важен? И в целом не боятся ли сближения товарища Си и господина Путина?
Ну, как я понимаю, вы интересуетесь, когда спрашиваете, как в Америке, а не тем, как на это реагируют рядовые американцы, мои соседи, скажем, которые живут вот здесь, а некий политический истеблишмент, который вообще в курсе, что да. Путин полетел в Китай. Потому что абсолютное большинство американцев не в курсе, им это неинтересно, они не знают вообще о том, что в России произошли какие-то перестановки в правительстве. Американцы достаточно самодостаточны, чтобы их это начинало интересовать только тогда, когда это непосредственно отражается на их здоровье, благополучии и настроении. Если мы говорим об истеблишменте, то и, допустим, о политических журналистах, которые комментируют международные события, то тоже это не первополосная новость. Угу. Ну, то есть сегодня, допустим, включайте информационные выпуски CNN, NBC, ABC, Fox, там, ну и открываете первые страницы информационных сайтов, вы не найдете там на первых страницах упоминания об этом визите. Ну, где-то там будет об этом сказано, где-то будет колонка обозревателя, которая скажет о том, а вот, кстати, Путин в Китай полетел, да? Но, повторяю, это не является какой-то грандиозной новостью, тем более такой большой, как в России. Всем очевидно, что... Я сейчас имею в виду, опять же, политический истеблишмент в первую очередь, да? Всем очевидно, что есть такая глобальная игра между Соединенными Штатами и Китаем. Эта игра периодически превращается в торговую войну. Эта игра даже близко не балансирует на грани войны серьезной, войны настоящей. Да? И все понимают, что в этом соревновании, а мы в первую очередь, когда говорим «игра», имеем в виду соревнования между Соединенными Штатами и Китаем, соревнования за, безусловно, рынки, соревнования экономическое и соревнования за геополитическое влияние. За влияние на те или иные регионы. В первую очередь, на самом деле, конечно, на азиатско-тихоокеанский регион. На самые разные страны этого региона. Ну, допустим, есть там Вьетнам, который находится, как известно, рядом с Китаем, граничит с Китаем, у которого прекрасные отношения с Соединенными Штатами, несмотря на давным-давно случившуюся войну. Вьетнам является там серьезным торговым партнером Соединенных Штатов. А вот есть, например, Соединенные Штаты и Китай борются за влияние на Вьетнам. В частности, просто я специально привел один из таких небольших примеров. Безусловно, есть Тайвань, есть проблема Тайваня, конечно, вокруг которой тоже очень много там дискуссий,
споров. И помощь недавно тоже выделили в рамках вот этих нескольких пакетов.
Конечно, совершенно верно, да. Дальше есть, разумеется, европейский театр экономических и сегодня, к сожалению, военных действий, когда мы говорим об Украине. И вот здесь... Я думаю, что сейчас идет достаточно активная борьба за мирную сделку между Россией и Украиной. Эту мирную сделку продвигают и американцы, и французы. Я думаю, что британцы имеют к ней определенное отношение. И Китай в данном случае, как мне представляется, я, безусловно, могу ошибаться, но вот как политическому обозревателю, мне представляется, что на Китай... американцы и европейцы возлагают известные надежды. Ну, например, что господин Си скажет, а может быть сказал сегодня господину Путину, что хватит, пора, заканчивать, и давай пойдем вот на такие-то условия. А я предполагаю, что эти условия, это предложение, точнее, сформулировал господину Си, господин Макрон,
ну,
во время визита Си в Париж вчерашнего. То есть я абсолютно уверен, что они эту тему обсуждали. Вот так вот, да. При этом не забывайте о том, что госсекретарь Соединенных Штатов Блинкен еще вчера был в Украине, в Киеве, где общался с президентом Зеленским. Я предполагаю, что точно так же Блинкен говорил с президентом Зеленским об условиях, о формате возможного мира. И вот со всех сторон, еще раз говорю, идут такие попытки, осуществляются попытки помирить Россию и Украину. Пока они, конечно же, абсолютно все не публичные. То есть это не публичные переговоры. Публично, естественно, все заявляют одно и то же, что Россия должна вернуть Украине захваченные территории, включая аннексированный Крым, границы 91 года и так далее. Но при этом, опять же, в реальности понимают, что Путин на эти условия вряд ли пойдет. И вот сейчас продвигается очень неприятная, на самом деле, для Украины, и точно так же, кстати, неприятная для Путина, формула мира, которая, опять же, как я понимаю, подразумевает согласие Украины решать проблему захваченных территорий дипломатическим путем в будущем. Ну, то есть Украина не признает эти территории российскими, объявляет своей целью их возвращение, но не военным путем, а дипломатическим путем. С другой стороны, Путин и Россия признают, что отказываются от планов какой-то там денацификации и демилитаризации Украины и соглашаются с тем, что, ну, де-факто соглашаются с тем, публично об этом не объявляют, опять же, что Украина становится, ну, точнее, не то, что даже остается, она не была, она становится форпостом Запада, форпостом НАТО, если хотите, в Восточной Европе. И это, безусловно, не устраивает, категорически не устраивает Путина. Как я понимаю, именно такая формула сейчас продвигается с тем, что, ну, типа, господин Зеленский, посмотрите, эта формула не устраивает ни вас, ни Путина, но Путина она не устраивает больше. И примерно то же самое, подозреваю я, Си Цзиньпин говорит Путину, что формула не устраивает тебя, но Зеленского она не устраивает еще больше. А дальше, типа, с помощью своих замечательных пропагандистов навязываете народу любое представление о том, как вы бы хотели, чтобы это выглядело в глазах народа. И вот вся история вокруг... Вот меня именно с этой точки зрения больше интересует визит Путина в Китай. Мне интересно больше, как Си поговорил с Путиным. Поэтому, возвращаясь к началу вашего вопроса, что американцы думают, да, или как американцы реагируют, да никак они особо не реагируют. Они прекрасно знают, что Китай будет пытаться максимально использовать Россию в своих интересах, будет максимально использовать возможности давления на Россию, опять же, с точки зрения своих переговорных интересов в отношении с Соединенными Штатами. Я не думаю, что американцы как-то очень, еще раз, те, кто решает вопросы, опасаются сближения России с Китаем, потому что вот в этой тройке, там, Россия, Соединенные Штаты, Китай, Россия, ну, если представить это в виде круга такого, да, циферблат, то у России здесь, ну, я не знаю, дай бог, меньше четверти или восьмой части влияния. То есть главные действующие лица – это именно Китай и Соединенные Штаты. И это здесь прекрасно понимают. Поэтому сближение России с Китаем рассматривают, ну, как неизбежность, на которую должен идти Путин, конечно же. Но при этом они понимают, что для Китая Россия – это инструмент, это не полноправный союзник.
Угу. А Путин это понимает? Просто когда он говорит о построении многополярного мира, некоторые полагают, что это все-таки не многополярный мир, а он хочет просто встать на место США в этой же такой системе, и чтобы именно Россия и Путин стал гегемоном. Но здесь рядом Китай. Путин понимает же, что Россия проигрывает с экономической точки зрения, ну и со всех других. Потому смотрите, что ведет он себя как...
Я очень давно был, присутствовал при электроэнцефалограмме Владимира Путина и не участвовал в исследованиях его головного мозга, не обладают тайными способностями, которые обладают некоторые его помощники, дистанционного считывания мыслей. Ну, как там был один генерал, который на расстоянии считал мысли Мадлен Олбрайт, после чего тезис о том, что Мадлен Олбрайт хочет завоевать Сибирь, поставить там в центре американский флаг, она стала, ну, по большому счету, основой путинской публичной риторики о том, что вот какие ужасные англосаксы, они даже, мы знаем точно, что они хотят там завоевать Сибирь и так далее. Поэтому, если говорить об этом серьезно, то я предполагаю, что Путин, конечно же, понимает роль России во всей этой истории, но у него просто выхода другого нет. Он прекрасно понимает, что Китай является главным конкурентом Соединенных Штатов на мировой арене, и, естественно, Путин делает все для того, чтобы в данном случае, грубо говоря, нагадить в тапки американцев. И, конечно же, Путин, максимально общаясь с китайцами, пытается поднять, преувеличить собственную роль во влиянии на события в мире. Я думаю, что выглядит примерно так, что еще раз, все, что касается Европы, вот Россия будет отвечать за Европу. Грубо говоря, есть глобальный раздел мира, да? И в этом глобальном разделе мира есть Соединенные Штаты, и ради бога, пусть Соединенные Штаты там контролируют себе западное полушарие, а Россия будет контролировать Европу практически полностью, а Китай – весь остальной мир. Вот примерно так, я думаю, выглядит образ, картина там, будущего мира в глазах Путина. При этом, конечно же, если он будет общаться с лидерами Аргентины или Бразилии, то он скажет, что, ну, конечно же, Латинская Америка должна быть под вашим, собственно говоря, это ваша сфера влияния, сфера ваших интересов.
Да как же, сейчас же мы защищаем Латинскую.
Я бы здесь не усложнял. У Путина есть, еще раз, у Путина есть две задачи. Одна задача, ну, та же, которая у него была все эти 24 года, это максимально удержать власть в рамках того клана, в руках того клана, у которого она оказалась 24 года назад, кооператив «Озеро». И связанная, безусловно, с этим уже геополитическая задача, которая со временем, я думаю, стала преобладающей в его сознании. Это миссия, да? Это миссия по превращению России в не просто в глобального игрока на международной арене, а вот чуть ли не в спасителя цивилизации. И с точки зрения этой миссии, повторяю, его претензия, конечно же, распространяется на сферу интересов бывшего Советского Союза, безусловно, и еще дальше Европа, причем, подозреваю, не только восточная. Вот с этих позиций, собственно говоря, он и общается сейчас с мировыми лидерами, эту повестку, там, эту роль России он пытается продвинуть.
Да.
Что касается конкретно вот большой делегации, которая сейчас оказалась в Китае, ну, конечно же, там будут обсуждаться, и российская аудитория будет потом преподноситься, что мы договорились, там, заключили очень серьезные договоры о стратегическом экономическом партнерстве с Китаем. Да? Понятно, что об этом будет очень много слов. Но в реальности, опять же, мы видим, что даже за последние два года, ну, вот в чем результат успешного сотрудничества России с Китаем? Ну, возможно, в появлении большего количества китайских машин,
да,
на
машины
улице.
Появились.
Вам это виднее, да?
Но вот сегодня Путин, прошу прощения, Станислав, перебью, Путин отметил успехи китайского автопрома. Китайские бренды добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в честной конкурентной борьбе.
Вопросов нет. Я сомневаюсь, что китайские бренды добиваются огромных преимуществ и больших успехов. Мы это наблюдаем во всем мире. В чем выгода России от сотрудничества с Китаем? Я пока вот не очень понимаю такой грандиозной выгоды России. То, что китайцы продают российские машины России, это здорово, это хорошо.
И это дорого, надо отметить.
Но это все или есть еще что-то более серьезное? Пока я не вижу никаких серьезных экономических плюсов для России.
Да, ну вот сегодня из экономических плюсов Китай снял запрет на ввоз из России топинамбура. И вот Михаил Крутихин отметил в своем телеграм-канале совместного документа по итогам встречи Си и Путина. Стороны приложат усилия для продолжения работ по изучению и согласованию проекта сооружения нового газопровода из России в Китай через территорию Монголии. И пишет Крутихин, в переводе нормальные русские, китайцы согласия так и не дали и не дадут. И в Москве это прекрасно понимают. И Миллера в Пекин не взяли. А в целом вот вся эта делегация, особенно экономический блок, Эльвира Набиуллина, Герман Греф, Дерипаска, которые сегодня присутствовали, они рады этому повороту на восток?
Ну, опять же, рады они или нет, лучше спросить у них, да, или у меня. Да. Что касается такого огромного масштаба делегации, я думаю, этот масштаб призван подчеркнуть в глазах общественного мнения и, кстати, китайцев в том числе, насколько для России важен Китай. Китайцы очень любят проявление уважения. И вот такой состав делегации – это, конечно же, для китайцев демонстрация уважения. Ну, то есть чуть ли не все правительство России в полном составе приехало в Китай на переговоры. Это показывает, как русские нас уважают, как они к нам относятся. Я, кстати, вот не успел, к сожалению, перед нашим с вами разговором почитать китайские газеты. К тому же я не владею китайским, требуют время, чтобы перевести. Но мне кажется, очень интересно было бы сейчас почитать китайские газеты, что они говорят об этом визите, насколько серьезен этот визит с точки зрения китайцев, потому что вот предыдущие встречи Путина и Си, я читал, что писали о них китайские обозреватели, и ну, было бы страшно перевести все это на русский язык и опубликовать в России, потому что это просто большой брат общается со своим вассалом. Вот примерно так выглядели все выводы, которые делали китайские политические обозреватели. Никакого там воспевания великой России, как пытались это представить российские пропагандисты, там не было. Поэтому, повторю, интересно сейчас, конкретно после этого визита, сегодня, завтра почитать выжимку из китайских газет. Это будет очень показательно.
Что касается, Станислав, вы говорили о прощупывании почвы для переговоров со всех сторон, и со стороны Евросоюза, со стороны Соединенных Штатов, и все надеются на Си, что ему удастся найти нужные слова, так скажем. Но, тем не менее, вы когда обсуждали и с Нинорой Сибашвили, и с Вадимом Родионовым перестановки в правительстве, вы сказали, что не стоит недооценивать вот эти перестановки, нужно серьезно относиться к таким перестановкам, к тому, что на место министра обороны назначили Белоусова, прекрасного экономиста, как отмечают эксперты, и что Путин нацелен на долгую продолжительную войну. То есть что он не собирается идти на переговоры, ни при каких раскладах, или все-таки возможны варианты? Потому что сейчас и вроде бы как на фронте идут дела хорошо, как нам сообщают, по крайней мере, в России.
Ну, смотрите, варианты всегда возможны. Естественно, варианты всегда возможны, особенно если, опять же, известное давление будет со стороны того же Китая. Все зависит от условий сделки, которые мы сейчас не знаем. Мы можем рассуждать на основе той информации, которая у нас есть. Всей информации у нас нет. Поэтому я предпочел не уходить сейчас глубоко в это обсуждение. Просто это будет спекуляция, не более того. Ну да, я готов повторить, что просто, понимаете, очень многие в либеральном лагере, среди противников Путина, восприняли эти перестановки, отнеслись к ним исключительно иронично. Ну, типа, подумаешь, там, в общем, опять же, вспоминая там этот пошлый, старый, но очень меткий анекдот, что в борделе кровать переставляют вместо того, чтобы менять девочек. Можно сколько угодно шутить на эту тему, но реальность такова, что есть сильный экономист, как бы там иначе по-другому к Белоусову не относиться, который оказался во главе министра обороны, и я думаю, что де-факто он будет выполнять еще много функций главы правительства. С точки зрения мобилизации экономики, установки ее на военные рельсы. И речь идет, безусловно, стратегия Путина заключается в воссоздании системы, при которой ключевую роль в экономике страны играет военно-промышленный комплекс. Для того, чтобы этот военно-промышленный комплекс играл ключевую роль, чтобы это было оправдано в глазах народа, необходима война, желательно состояние перманентной войны, то холодной, то горячей. Ну, в Советском Союзе была холодная война и было противостояние идеологическое. Представим себе, что сейчас не было бы горячей войны. Ну, одной холодной было бы явно недостаточно для оправдания такого жесткого противостояния и мобилизации экономики. Поэтому война в Украине, она необходима еще и для мобилизации той самой экономики. И дальше, опять же, повторяю, я предполагаю, что это убеждение сидит в голове у Путина и его окружения, что только в условиях перманентной войны и мобилизационной экономики российское государство, в принципе, может функционировать. И российская экономика может как-то развиваться. У них у всех перед глазами примеры славного прошлого, в которое они постоянно смотрят с микроскопом, телескопом, со всеми оптическими приборами, пытаясь найти там смыслы. Да? И в этом прошлом они видят исключительно то, что им хочется видеть. Они видят, что полет в космос Гагарина был результатом глобального противостояния Соединенных Штатов и Советского Союза, которое на самом деле началось сильно раньше, чем даже Вторая мировая война, но обрело новые формы именно с началом холодной войны. Да? Они считают, что там советская промышленность, если что-то и сумела произвести, то только благодаря тому, что она как раз была заточена на ВПК. И там советские телевизоры, и какие-то приборы. Короче, все технологии, они так или иначе были производными ВПК. И лучше всего получается у России автомат Калашникова, так давайте будем производить дальше автомат Калашникова, танки, вертолеты, там, черные акулы и так далее и тому подобное. А все, что хорошего мы произведем для внутреннего рынка, мы сделаем как вторичный продукт ориентации на ВПК. Вот эта идеология, это мировоззрение, я предполагаю, оно господствует сейчас в российском политическом эстаблишменте. И назначение Белоусова свидетельствует о том, что ставка сделана именно на это. Поэтому да, Путин, конечно же, готов к длительной войне, что абсолютно, повторяю, при этом не исключает попыток давить на него со стороны там, Запада, со стороны того же даже Китая, с разными мирными предложениями. Любые мирные предложения Путин, конечно же, будет воспринимать как исключительно возможность поторговаться в одном, во втором и в третьем. Но при этом я как был убежден, так и остаюсь, как был убежден 10 лет назад, и 5 лет назад, и 2 года назад, когда началась война, и сейчас, что ставка, повторяю, путинское руководство России, это ставка на состояние перманентной войны с Западом. Потому что только в состоянии этой перманентной войны может быть оправдано столь длительное нахождение этой тусовки во власти.
Что касается Украины, в интервью телеканала ABC Владимир Зеленский отметил, что ситуация на фронте сложная, бригады не оснащены полностью из-за того, что они в течение многих месяцев не могли получить пакет помощи от Соединенных Штатов. И когда ведущий спросил его, является ли происходящее в Харькове виной США, Зеленский ответил, что это вина мира. Что говорят, опять же, среди западного истеблишмента, в западной прессе по поводу формулы завершения конфликта. То есть, насколько готовы активно поддерживать Украину? И уже как будто бы доверия нет из стороны украинских политиков, военнослужащих и так далее. После такого ожидания в полгода пакет помощи. Сейчас вроде выделили, но тоже пока что все идет, а тем временем ситуация на фронте усугубляется.
Ну, кстати, Блинкен заявил вчера о том, что Украина получает еще 2 миллиарда долларов, да. Еще 2 миллиарда долларов сверх того, что уже было обещано, и поставки вооружений уже начались. Да нет, на самом деле, понимаете, усталость от войны, естественно, есть у всех, и у обычных людей, и у, конечно же, у руководителей государств. Война не может, перманентная война, еще раз говорю, может нравиться только тем режимам, которые вот кровно в ней заинтересованы. Перманентная война необходима России, потому что, еще раз, это ну, не Россия, точнее, а путинской России, да, то есть путинскому правительству, путинской власти, просто потому что только в этих условиях, еще раз, эти люди могут долго сохранять власть. С этой точки зрения перманентная война не нужна там, ни Америке, ни Евросоюзу, ни каким-либо отдельным другим странам. Она просто никак не нужна. Поэтому, конечно же, они будут стремиться к миру. Они понимают, что мир так или иначе необходим. Ну, тем более, учитывая, что они дают деньги. При этом они точно так же понимают угрозу, которую представляет для мира, еще раз, путинизм. Они эту угрозу оценивают как очень и очень высокую. Они, по моим ощущениям, ну, не так быстро это осознали, как им стоило бы это осознать. Но, тем не менее, вот сейчас очень многие политики, причем и, если мы берем Америку, и консерваторы, и демократы, и республиканцы, демократы, прекрасно понимают, и они сходятся во мнении, что необходимо Путина остановить. Как остановить? Ну, вот на эту тему есть очень много разных мнений. Но ну, практически нет сейчас в Соединенных Штатах политиков, ну, может быть, там Марджори Тейлор Грин какая-нибудь, которую безумно любит российская пропаганда, конгрессвумен, которые бы согласились с тем, что Украина просто должна все Путину отдать и подчиниться и стать вассальным государством путинской России. Ничего более конкретного, пожалуй, на эту тему сейчас сказать правда нельзя. И это тоже достаточно легко объясняется, потому что если есть, вот есть диктатор, который очень долго находится у власти, с одним и тем же де-факто окружением, с одной и той же политической командой. Эти люди четко знают, чего они хотят, поэтому им проще формулировать свои цели, свои задачи, они едины. Когда ты имеешь дело с демократией, с демократическими обществами в Европе, там, в Америке, сменяемость власти, меняются руководители, одни политические интересы накладываются на другие, то вот здесь значительно сложнее быть последовательным, значительно сложнее постоянно говорить одно и то же. И ну, сложно себе представить, что, допустим, там Трамп и Байден могут абсолютно во всем сойтись. Они вынуждены расходиться, просто вынуждены расходиться даже во взглядах на решение украинского вопроса. Ну, то есть, когда Трамп сейчас там делал несколько заявлений, которые очень смутили украинцев, что там я заключу сделку, за один день положу конец войне, да, вот это все. Трамп вынужден делать такие заявления, в том числе и в силу политической целесообразности с точки зрения политической борьбы в самих Соединенных Штатах. При этом я не исключаю, что если, там, допустим, Трамп окажется в Белом доме, то де-факто он будет проводить политику не менее жесткую, чем Байден, а может и более жесткую. Но сейчас, во время, еще раз говорю, предвыборной кампании, он должен говорить ровно это для того, чтобы противопоставлять что-то Байдену. Когда мы говорим о европейских правительствах, то же самое. Есть Евросоюз, но тем не менее есть разные страны, разные правительства. Именно поэтому им сложнее формулировать какую-то единую, четкую, последовательную позицию в отношении того, как именно добиться некой цели. Цель вроде как одна и понятная. Да, там, вторжение в Украину – это агрессия, да, это преступление, да, необходимо Путина остановить. Но это общая цель что? А дальше идет вопрос «как?». И вот в вопросе «как?» западная демократия расходится значительно, ну, то есть они расходятся. В то время как для Путина и для его команды нет расхождений в вопросе «как?». Они едины.
Да. Станислав, вам передают привет Константин из Бруклина. Вот тут в чате пишут, передают привет. Друзья, расскажите, где вы еще смотрите сейчас Станислава Кучера и канал «Живой гвоздь». А в целом сейчас американское общество сильно вовлечено в предвыборную вот эту вот кампанию? Ну, по крайней мере, следит ли внимательно? Не снижается ли в целом интерес к этим выборам? Потому что выбирать
нет,
приходится
нет, из нет, снижается.
Байдена и Трампа.
Интерес, да. Конечно, не снижается. Американцы очень интересуются всем связанным с этим выборы, с этими выборами. А другое дело, что для большого количества американцев этот интерес, он не окрашен в цвета такого приятного, радостного ажиотажа. То есть бывает, знаете, когда вы ждете чего-то с таким приятным ажиотажем, да, вот вам классно, вы ощущаете, что сейчас будет грандиозное событие, и здорово, и оно будет позитивное, и вам интересно. А бывает, когда вы ждете события, оно не перестает от этого быть для вас безумно интересным и захватывающим, но у вас нет никаких особых радостных чувств. Большинство американцев, согласно многочисленным опросам общественного мнения, не рады в принципе тому, что им приходится выбирать между Байденом и Трампом, и предпочли бы видеть других кандидатов. Однако сейчас, когда они понимают, что выбора уже нет, вот на сегодняшний момент, при том, что, напоминаю, впереди еще три летних месяца, потом еще целых два осенних месяца, то есть у нас почти полгода еще впереди, и в течение этих полгода, возможно, самые разные сюрпризы, вплоть до выдвижения демократической партии, например, другого кандидата. Да и Трамп, на самом деле, еще остаются шансы, они небольшие, но они остаются, что Трамп может не участвовать в этих выборах. Поэтому народ, да, наблюдает с большим интересом, наблюдает за заявлениями очередными и Трампа, и Байдена, наблюдает за судами, которые идут в отношении Трампа, за показаниями Трампа в суде. Идет ли речь о там, его взаимоотношениях с актрисой Сторми Дэниелс или хранение секретных документов. Вот сейчас у бывший адвокат его давал показания опять. То есть, информационная повестка постоянно что-то подбрасывает и в американских медиа, и, хотел сказать, на американских кухнях, но американцы обсуждают вопросы не на кухнях, а в бэк-ярдах своих, то есть во дворах за барбекю. Все это по-прежнему очень активно обсуждается, и иммиграция, и роль там Тейлор Свифт потенциальная выборах. Все, что имеет отношение к выборам, обсуждается активно.
Но они ровненько идут, да? Или Трамп все-таки лидирует сейчас?
Да ровненько они идут. Опять же, разные опросы общественного мнения. Там Байден набрал очень много за, допустим, за вот январь, февраль и март он набрал. Потом он снова отстал, потому что сейчас в минус Байдену сыграла его невнятная достаточно позиция в отношении пропалестинских активистов и студентов, например. Да? То есть, с одной стороны, Байден заявил, что мы не приемлем проявления антисемитизма и там, радикализма, с другой стороны, что давайте все-таки надо понимать и их. И вот эти попытки выступить, совершенно понятные попытки выступить здравым политиком, и в данном случае и вашим, и нашим, в выражении «вашим и нашим» есть хороший смысл, я в этом убежден. Там худой компромисс лучше доброй ссоры. Но для избирателей это работает как проявление слабости. Они воспринимают как проявление слабости. Вот Байден и вашим, и нашим. Он хочет, значит, и реверанс в сторону Израиля и произраильски настроенных американцев, которых очень много. И в то же время он не хочет потерять голоса радикализированной левой молодежи, которая должна прийти на избирательные участки и которая при прочих равных, конечно, будет голосовать за Байдена. Поэтому ему сейчас непросто, и он снова в последний месяц, его рейтинг упал по сравнению с трамповским. Mm-hmm. После того, как, повторяю, он вышел вровень и даже стал его опережать в начале апреля, в конце марта.
Да, вот тут из Израиля как раз смотрят, пишут люди. Из Лейпцига, друзья, всем привет, из Москвы смотрят. Спасибо большое, что смотрите. И пока вот у нас небольшой перерыв, тогда прорекламирую книгу с новинку на shop.diletant.media. Друзья, заходите, пожалуйста, на этот сайт и покупайте книгу «Памятники не тем. Правители, не заслужившие славы». Это новая книга на сайте shop.diletant.media. Великий герой своего отечества, который в соседних государствах считали злодеями, преступниками, правители, политики, завоеватели. Чем больше людей они убивали, захватывали, подчиняли своей воле, тем с большей вероятностью им воздвигали памятники. Вот такая вот книга любопытная довольно-таки. Есть там и ряд других книг, журналы. Журнал про Петлюру последний, «Дилетант», скоро тоже новый выйдет. И есть фирменный мерч «Живого гвоздя». Поэтому, друзья, заходите, чтобы поддержать «Живой гвоздь». Или можете поддержать с помощью QR-кодов, которые вы видите на своих экранах, отправив донат. Также можно донат отправить по ссылкам в описании, там все обязательно найдете. Станислав, от Америки предлагаю перейти к нашим широтам, фейсбучным, не побоюсь этого слова, широтам, где запрещенным, да, в Российской Федерации, где сейчас своя совершенно жизнь происходит. Вот вы как раз недавно опубликовали пост по мотивам реакции разных лагерей на фильм «Марии Певчих» с курсом ваших медитаций. Вот, друзья, тоже подписывайтесь на канал Станислава, у него есть курс медитации, есть отдельный канал по саморазвитию, есть отдельный канал с политическим обозрением. Но, видимо, никто не воспользовался вашим курсом или не успел воспользоваться. И все теперь сосредоточились на новом интервью Бориса Зимина, предпринимателя, журналисту Александру Плющеву. И на этом фоне начался очередной спор. Давайте начнем с интервью. Как вам интервью в целом? Вот что важного для себя отметили? И в целом, когда вы смотрели, могли ли вы предположить, что после него начнутся такие баталии в Фейсбуке? Между теми, кто как раз критиковал в один голос фильм «Мария Певчик».
Женя, ну, во-первых, спасибо вам огромное за такой промоушен моего курса медитаций. На самом деле, пост, который я опубликовал, это исключительно про курс медитации, который я действительно провожу. Я давно практикую, давно занимаюсь, поделюсь опытом. А заход про то, что в Фейсбуке там баталия, это исключительно заход, да, потому что хотелось как-то связать, в том числе, последние события. Потому что, ну да, безусловно, в последний месяц я, опять же, по следам предателя, я сделал не один пост, ни одно высказывание и записал видео, которое неожиданно стало довольно популярным по масштабам там, моего небольшого YouTube-канала. И, на мой взгляд, опять же, не стоит переоценивать значение всего, что происходит в этом информационном пузыре. С другой стороны, недооценивать нельзя с точки зрения той роли, которую эти люди потенциально еще могут сыграть. Я когда говорю «эти люди», я имею в виду лидеров общественного мнения, инфлюенсеров, которые оказались за пределами России. В этой тусовке достаточно много умных, опытных людей, не до конца реализовавших свой потенциал, которые надеются вернуться в Россию, надеются этот потенциал реализовать в случае смены режима. Понятно, что сейчас это абсолютно гипотетика, да? Потому что когда этот режим сменится, сменится ли он вообще, будут ли к тому времени востребованы эти люди, но, тем не менее, сама дискуссия, которая началась, на самом деле, ну, исключительно благодаря выходу фильма «Певчин». И поэтому можно по-разному к нему относиться, можно там его критиковать, он может раздражать, кого-то бесить, но 100% он сыграл ту роль, которую не сыграло до этого ни одно произведение аудиовизуальное, опубликованное в Ютубе. Этот фильм действительно спровоцировал ну, просто глобальное выяснение отношений и глобальный разговор о ценностях, о средствах и о целях. Именно для вот участников этого информационного пузыря, для потенциальных участников разговора о будущем России. Ну, потому что представим себе действительно, что, допустим, там завтра что-то случилось. Я не знаю, техногенная катастрофа, в результате которой в Москве случилось землетрясение, и вдруг там несколько человек упали и ударились там, головой о косяк стола. Да? И в России начинаются какие-то перемены. И в результате этих перемен в Россию имеют возможность вернуться те, кто уехал. И дальше кто будет осуществлять эти перемены? Как? На каких принципах? Что можно, а что нельзя? Вот этот разговор действительно важен, картина будущего страны. И то, что этот разговор, там, повторяю, начинается, это хорошо. То есть сам по себе это здорово, это хорошо. Интервью Зимина, которое у меня спросили, это так или иначе производное этого разговора. Это одно из последствий выхода «Певчих», фильма «Певчих». И дискуссия вокруг теперь уже там интервью Зимина в Фейсбуке. Опять же, понятно совершенно, что ее бы не было вообще, если бы не был фильм «Певчих». Поэтому хотя бы по этой причине имеет смысл сказать там еще раз спасибо авторам этого фильма. Я достаточно много уже на тему высказывался, разбирал аргументы противников этого фильма, критиков и т.д. и т.п. С одной стороны, конечно, ну, досадно, просто досадно наблюдать, как там солидные люди, люди, которые, казалось бы, искушены в искусстве коммуникации, коммуникации друг с другом, своими политическими противниками. Люди, которые прожили 100% большую часть уже своей жизни, которые должны быть очень, повторяю, в этом смысле опытные, показывают сейчас там потрясающий пример незрелости, мне кажется. Незрелости именно с точки зрения ведения диалога, коммуникации. Там хамят друг другу, участвуют вот в выяснении именно отношений. Банят. То есть не, там, не обсуждают предмет, не говорят о ценностях, а исключительно разрывают отношения и злятся друг на друга не из-за предмета полемики, а из-за стиля полемики. То есть жаль, конечно же, что огромное количество людей до сих пор не научились просто нормально, корректно спорить. Ты можешь занимать совершенно противоположные позиции, точки зрения. Ты можешь быть категорически не согласен с человеком. Ты можешь даже считать его или его взгляды там идиотскими, странными, там, не заслуживающими доверия и так далее. Но, мне кажется, достаточно несложно научиться при этом общаться так, чтобы обойтись без оскорблений, без унижения, чтобы не самоутверждаться за счет другого человека. Это по-прежнему происходит. Это такие, ну, такое общее замечание. И в этом смысле, как мы с вами до эфира начали, я там вспомнил знаменитое выражение, которое сделал популярным Эдуард Михайлович Сагалаев, один из мэтров отечественного телевидения, «террариум единомышленников». Так вот, выражение «террариум единомышленников», которое изначально относилось к миру телевизионщиков, конечно же, сейчас, получается, обретает новую жизнь и, может быть, применено к описанию того, что творится среди русских в изгнании. Россиян, точнее, да, россиян в изгнании. Оппозиционно настроенных Путину, россиян в изгнании. Что касается конкретно интервью, то я аккуратно сейчас подбираю слова, ну, потому что я давно никем и ничем не очаровываюсь. Опять же, как буддист стараюсь воспринимать вещи, мир такими, как они есть. Поэтому какой смысл очаровываться? Просто видишь, что есть. Но вот если убрать, там, отложить в стороночку на время мой буддизм и вернуться вот к моему восприятию мира до, я бы сказал, что я, конечно, разочарован.
Угу.
Я считаю, что Саша Плющев задавал хорошие вопросы. И задавал вопросы абсолютно по делу и глубоко, и вовремя. То есть Саша очень хорошо провел это интервью. А Борис, мне кажется, выступил здесь. Борис.
Так, вот Станислав у нас пропал на самом интересном, что называется. Друзья, напишите в чате, пожалуйста, смотрели ли вы интервью Зимина Александру Плющеву. Мы надеемся, что у нас Станислав еще подключится. Да. И дальше продолжим обсуждение. Если кто не видел, да, в Фейсбуке, то там, да, разгорелась бурная дискуссия, но я думаю, что вы все-таки зарегистрированы там, а потом подключитесь. И вот Станислав у нас появился, осталось сделать изображение таким образом, чтобы мы были... Вот.
Так.
Ага, отлично. Отлично. Все, Станислав появился. Да. Пожалуйста,
когда продолжайте. Ребята, вы меня слышите?
Вы сказали, что были разочарованы, что Александр Плющев прекрасно провел интервью, задавал нужные вопросы, а Борис Зимин...
Знаете, я перестал почти вас слышать.
Раз, два, слышишь? Ты слышно меня сейчас?
Прям плохо, еле-еле.
Очень плохо, еле-еле. Но у нас вроде, друзья, слышно студию, хорошо?
Вы знаете, я сейчас попробую, возможно, я просто...
Да, попробуйте,
да нет,
пожалуйста.
Блин, потому что я такое особенно не нажимал.
Вот Марат пишет, смотрели Зимина, ждем на Deutsche Welle. Да, обязательно.
Вот, намного лучше сейчас.
Вот, отлично, да. Отлично. Станислав, вы закончили на том, что вы были разочарованы в том, что сказал Зимин, и пропали на самом интересном. Пожалуйста.
Вот знаете, я испытал чувство разочарования, какой-то досады. То есть мне кажется, что Борис немного глубже и сильнее тех аргументов, которые он проводил. Если точнее, то никаких особенных аргументов я вообще не услышал. Я увидел разочарованного, во многом обиженного человека, при этом искреннего. Это большой плюс. Но мне кажется, что там много кому сейчас трудно, да, в мире из россиян в изгнании. И много кто находится в непростом положении. И Борис, мне кажется, находится не в самом непростом положении. Поэтому мне кажется, что он точно в состоянии найти в себе силы и возможности четче формулировать свою позицию и не просто констатировать вот то разочарование и российской оппозиции, там, и в целом, и ФБК в частности, но в состоянии инициировать действительно серьезные события, действительно серьезные разговоры на разные темы. Поэтому я не могу как-то, мне даже неохота, если честно, особенно разбирать это интервью, потому что я там, мне кажется, там особо нечего разбирать. Там есть констатация факта, что да, есть большие проблемы с российской оппозицией в изгнании, которая непонятно чем занимается. Есть констатация того, что необходим разговор о ценностях и принципах. Совершенно верно, полностью согласен, необходим разговор о ценностях и принципах. И многие люди там и до Бориса об этом говорили. Повторю, и фильм «Певчих» — это, по большому счету, повод для разговора именно о принципах и о ценностях, на которых строить дальнейший диалог, разговор и беседа о будущем России. Но мне кажется, что достаточно понятно, что делать. И я, кстати, хочу и собираюсь в ближайшие дни сформулировать это и, наверное, написать очередное собственное видео большое на эту тему. У нас с вами, как я понимаю, не так много времени сейчас осталось. Но мне кажется, что самое время переводить сейчас разговор сейчас это просто выяснение отношений, высказывание обид, претензий к людям, с которыми ты работал когда-то по разным причинам. Мне кажется, самое время вот просто задаться вопросом, что делать и как делать. И обсуждать очень конкретные сценарии реформ в постпутинской России. Это максимум, что сейчас на самом деле может сделать сообщество, которое называется российская оппозиция в изгнании, при том, что, на мой взгляд, такого зверя, как российская оппозиция, нету сейчас в изгнании. Есть разные группы людей, разные политические организации. Никакого такого единого организма нету и не существует.
Да.
Так вот, да, и еще раз, понятно, что там судьба войны, она решается в Украине на фронте, и российская оппозиция здесь мало что может. Поэтому единственное, вот, ну, самая главная сфера, в которой она может где-то объединить усилия, это как раз продолжать разговор о том, что делать и как делать, когда и если представится шанс реформировать Россию.
Ну, Борис Зимин говорил о том, что нужно думать, как сосуществовать детям героев СВО, так называемых, и детям оппозиционеров. И что оппозиция, оппозиция об этом не говорит. И у него еще такая фраза была об идейной нищете нынешней российской оппозиции. И якобы потому, что она не может сформулировать какого-то внятного, привлекательного предложения россиянам, то это место занимает Дугинщина, Прохановщина и так далее. Вы можете с этим согласиться?
Ну, опять же, вода мокрая, да,
да?
В основном, воздух прозрачный, а действительно, в этом просто нет ничего нового, опять же, безусловно, российская оппозиция до сих пор не сформулировала внятной картины будущего, внятной, я не люблю слово идеология, скажем, мировоззрение, да, внятной объединяющей всех темы, которая могла бы в сознании россиян заменить то, что им продвигает пропаганда на протяжении многих лет. Ценностей, на основе которых, ценностей, которые могли бы объединить самых разных россиян. Сама вся фраза, которая, я знаю, выбесила и взволновала, и возмутила многих о том, что дети там, нынешних значит, участников войны и значит, дети оппозиционеров там, должны вместе их должны что-то объединить, в ней я не вижу ничего ужасного, так же, как я не вижу ничего ужасного во фразе Мартина Лютера Кинга о том, что там пройдет время, и дети нынешних гонителей значит, чернокожих и дети чернокожих будут учиться в одних школах, там, ходить в одни театры, ездить в одних автобусах и так далее. Это, наверное, неизбежно, если дети... Нам всем жить в одном мире, на одной планете, а если люди вернутся в Россию из тех, кто оказался за ее пределами, конечно же, они будут действительно ходить в одни школы с детьми нынешних участников так называемой СВО. Ну, это, опять же, очевидно. Что касается, еще раз, отсутствия картины будущего, да, она отсутствует. Да, отсутствует мировоззрение, которое можно было бы противопоставить там, путинизму, дугинизму, назовите как угодно, и которое, если коротко, это все-таки достаточно ущербное мировоззрение имперцев, которые ощущают себя частью единого большого дела спасения мира. Так же, как ощущали себя таковыми там, фашисты в Италии Муссолини, ну и так далее. Примеров очень много. Что этому противопоставить? Да, есть что этому противопоставить. У меня на эту тему есть достаточно четкие идеи. Повторяю, в ближайшее время собираюсь сам их сформулировать и озвучивать. Мне кажется, что идеи, способные объединить всех, конечно же, есть.
Интригу повесил Станислав. Друзья, следите за соцсетями. Призываю также подписываться на телеграм-канал Станислава и на страничку в Фейсбуке. Тем не менее, вы еще говорили в одном из интервью, что необходимо дискутировать с россиянами, чтобы, если, опять же, возникнет вот этот момент перемен, чтобы это не было продавливанием через колено, чтобы цель не оправдывала средства. И каким образом вы будете собирать какую-то обратную связь, например? То есть как вот вы себе представляете эту дискуссию, чтобы вовлечь в нее большинство?
Да очень просто. Вот, допустим, есть тот же самый... Вот мы сейчас с вами говорим в эфире.
Да, вот наши зрители аудитория «Живого гвоздя» смотрят.
Угу. Да, наверняка сейчас аудитория «Живого гвоздя», я не знаю, сколько, какая у вас статистика, сколько процентов, наверняка нас слушает... Все равно и смотрят многие в России. То же самое относится к любому абсолютно более-менее популярному медиа на русском языке. Да. Тот же самый канал «Игра на Угрэм», который латвийский, тем не менее у него там, процентов, по-моему, 40-50 смотрят его в России. Это говорит о том, что люди смотрят. Раз они смотрят, значит, они могут писать комментарии, как минимум, правда? То есть они могут выражать свое мнение, они могут участвовать в дискуссии. Теперь представим себе, что появился некий YouTube-канал, некая глобальная площадка, независимая, да, где периодически появляются вообще все. участники разных оппозиционных партий и движений. Там, Чубайс спорит с Певчих. Ну, представим себе на
секундочку. Это было бы очень интересно.
Да? Там, не знаю, Ходорковский, Альбас, Пархоменко. Вот все там сталкиваются в... Еще раз, в эфире, да, представим себе, что это эфир. И там происходят дискуссии. И предусмотрены возможности интерактива. Не просто в режиме комментариев, а в Ютубе, да, в режиме реального времени. Есть много разных технологий, которые могут обеспечить известный интерактив, с помощью которого, как минимум, будет понятно, что наиболее интересующиеся политики и зрители думают о тех или иных тезисах, о тех или иных предложениях, которые формулируют гости. Наконец, эксперты, которые сейчас находятся в России, при всем при том тоже могут участвовать в такого рода дискуссии. Ну, представим себе, вот просто представьте себе на секундочку, что сейчас, допустим, вот мы с вами, у нас есть еще целый час времени, которого у нас нет, и мы вдруг решили поговорить о том, а вот что делать с полицией? Вот представим себе, что нам нужно проводить полицейскую реформу в России. Как ее проводить? Что делать? Приглашаем к этому разговору вообще всех желающих. Формулируйте ваши предложения. Иллюстрация, не иллюстрация. Как все будет выглядеть?
И хотелось бы представителей полиции, сотрудников полиции тоже позвать. Ну, тех, кто работает.
Конечно,
я уверена, что там есть люди, которые не согласны.
Пусть в этом разговоре поучаствуют, соответственно, и, там, не знаю, представитель ФБК, если у них есть такие идеи о реформе полиции, представитель фонда Ходорковского, представитель съезда народных депутатов Ильи Пономарева, представитель движения Льва Пономарева, там, я кого-то не назвал, сори, представители, значит, интеллектуальной элиты в изгнании или тех, кто считает себя таковыми, пожалуйста, точно так же могут в этом разговоре участвовать и, да кто угодно, хоть начальник УВД, который там выйдет и скажет, что, вы знаете, никакой реформы не получится, потому что и так далее. Но мне кажется, это может быть интересно и 100% полезно. Кто хочет, примет участие. Кто не хочет, не примет участие. Я, ну, как бы, не хочу ничего подсказывать там путинистам, но, безусловно, на их месте я бы тоже принял участие в таком разговоре, не побоялся бы принимать участие в таком разговоре, продвигая какие-то свои представления о прекрасном. Поэтому, безусловно, общий разговор может быть. Пока это все исключительно, повторяю, может быть, на уровне разговоров и никак. Но если из просто разговоров сотрясания воздуха превратить это в конкуренцию сценариев реформ, то тогда, оговорюсь уже там в третий или в четвертый раз, когда и если смена власти произойдет, будет ли это радикальная смена власти, или будет это даже через какого-то преемника Путина смена власти с последующим смягчением режима. Все эти сценарии будут актуальны и будут востребованы теми людьми, которые будут пытаться реформировать Россию. Все это, повторяю, только в том случае, если вообще в какой-то момент сильные миры сегодня наделают ошибок и не случится возвращение человечества или его части в другие времена, где не будет ни интернета, ни Ютуба, ничего вообще, а будут последствия ядерной войны, что тоже пока исключать невозможно.
А к Центру изучения России в Израиле имени Чубайса как относитесь, с любопытством?
А я ничего про него не знаю. То есть, ну, есть центр, о котором объявили, что Анатолий Борисович Чубайс там создал центр изучения России. При этом очень, знаете, что забавно? Вот, Жень, забавно то, что с одной стороны декларируется, что это не политический, это к политике не имеет никакого отношения. Это исключительно академическая дискуссия, вот из того, что я слышал.
Да, да, действительно так декларируется.
О том, это почему в России все было так, а не иначе. То есть изучается там прошлое исключительно вот академическим образом. Не имеет отношения к политике. Как это может не иметь отношения к политике, учитывая характер дискуссии и тот факт, что ее запускает Институт Чубайса, ну, совершенно непонятно. Понятно, что сами по себе разговоры о прошлом без апелляции к будущему никого не интересуют. Ну, то есть их просто не бывает, если только мы не занимаемся там раскопками и анализом состава костей в гробнице Тутанхамона, да? А понятно, что разговор о прошлом России, о том, почему получилось так, он имеет абсолютно проекцию на будущее, как сделать так, чтобы в будущем получилось иначе. Поэтому, конечно, это в любом случае политический разговор, политическая дискуссия. Но, повторяю, вот что конкретно там обсуждается, как обсуждается, какие цели они перед собой ставят, я понятия не имею, поэтому комментировать это мне сложно. Да. Есть институт, ну, прекрасно. Я повторяю, мне было бы значительно интереснее посмотреть, я готов был бы ее промодерировать с большим удовольствием сам, дискуссию между, например, Чубайсом и Певчих. Вот пусть встретятся. Два поколения, два разных взгляда, да, два достаточно энергичных, уверенных в себе и в своей правде человека. Пусть подискутируют. Мне кажется, это может быть полезно и для ФБК, и для института Чубайса, и лично для Певчих, и лично для Анатолия Борисовича Чубайса.
Да, Анатолий вот Борисович, Мария, приходите, вот, пожалуйста, на «Живой гвоздь». Станислава позовем, чтобы он модерировал вашу дискуссию. Это вроде бы такая нейтральная площадка для вас. Приходите, было бы действительно интересно послушать. А, друзья, вас призываю подписываться на соцсети Станислава, где он в ближайшее время опубликует свои, можно сказать, майские тезисы о том, что делать в прекрасной России будущего, ну и вообще, если наступит момент этот перемен, когда и если наступит. Вот я хотела рассказать про нашу статистику. Из России нас смотрит 65,2%, Украина 4,5%, Беларусь 3,1%, Соединенные Штаты, где Станислав сейчас находится, 3%, и Германия 2,5%. Ну, вот там еще есть разные страны, но о них в основном зрители пишут в чате. Спасибо огромное, Станислав, за эту беседу. Друзья, спасибо большое. Напомню, что у нас в гостях был журналист, политический обозреватель Станислав Кучер, за режиссерским пультом Андрей Меликов. Вы не уходите с «Живого гвоздя». Проанонсирую, что в 21.00 будут традиционные пастуховские четверги с Владимиром Пастуховым и Алексеем Венедиктовым, а в 22.05 – один с Дмитрием Быковым. Меня зовут Евгения Родионова. До скорых встреч. Пока.